Часть первая. Школа бизнеса и управления Дональда Трампа. Будьте генералом. Я председатель правления и президент The Trump Organization. Мне нравится упоминать об этом факте, потому что для меня он имеет огромное значение. В настоящий момент организация насчитывает почти 20 тысяч человек. Когда-то я опубликовал рекламное объявление «Работаю только с лучшими», и это утверждение по-прежнему актуально. Все чаще мне кажется, что управление бизнесом напоминает обязанность армейского генерала. Тот, кто отдает приказы, несет большую ответственность не только за себя, но и за своих солдат. А жизнь ваших подчиненных в значительной степени зависит от вас лично и от ваших решений. Любая неудачно выбранная стратегия в итоге может отразиться на судьбах множества людей, и позиция лидера в связи с этим приобретает еще большее значение. Каждое ваше решение важно вне зависимости от того, работает на вас 20 тысяч сотрудников или только один. Если вы внимательно подходите к подбору персонала, руководить становится намного проще. Лично я опираюсь на несколько ключевых сотрудников, которые всегда держат меня в курсе происходящего. Я доверяю им, а они, в свою очередь, стараются оправдать это доверие. Например, если мне необходима информация о моих казино и отелях в Атлантик-Сити, я знаю, что всегда могу связаться с главным управляющим Марком Брауном и получить быстрый и обоснованный ответ. Если я позвоню Лауре Кардовану в Трамп-Пак-Авеню и спрошу о продажах, она полностью опишет мне реальную ситуацию. Стоит связаться с Алленом Вайсельбергом, моим главным финансовым администратором, и он расскажет обо всем, что мне следует знать в 20 словах. А старший юрисконсульт и советник программы The Apprentice Джордж Росс сможет ограничиться даже 10. Итак, найдите людей, которые соответствуют вашему стилю руководства, и в дальнейшем вы избавитесь от многих проблем. Хорошие сотрудники равнозначны хорошему руководству, а хорошее руководство – хорошим сотрудникам. Люди должны стать единым коллективом. В противном случае они не смогут проработать вместе сколько-нибудь долгий срок. В своей жизни мне приходилось видеть великолепных руководителей, довольствовавшихся средними работниками. Видел я и отличных профессионалов, застрявших в болоте плохого руководства. Постепенно хорошие руководители уйдут, за ними последуют хорошие сотрудники, а вы останетесь с командой, которая удачно сработалась именно потому, что все в ней середнячки. Поэтому берегите собственное время и набирайте самых лучших людей, каких только можете найти. Иногда это означает, что следует предпочесть опыту и рекомендациям стиль работы и отношение к ней. Используйте воображение, чтобы создать хорошую команду. Творческие люди редко нуждаются в мотивации со стороны. Им хватает собственного, внутреннего настроя, чтобы не поддаваться скуке. Самодовольство и успокоенность им чужды. Они живут на грани, а именно это нужно для того, чтобы обрести и удержать успех. Один из моих бывших сотрудников отвечал за совершенно новый проект. Он проделал тщательную и, в принципе, приемлемую работу, но все же я чувствовал, что чего-то недостает. Предложенное им решение не было фантастическим. Каким, учитывая способности этого сотрудника, оно должно было быть? И я решил бросить вызов его творческому эго, заметив, что с проектом все в порядке, но автору, похоже, слегка не хватает вдохновения. Я вежливо осведомился, достаточно ли интересен сотруднику этот проект, и высказал предположение, что проблема, возможно, кроется именно в недостатке увлеченности. Парень, знаете ли, просто взвился. Он был глубоко и искренне оскорблен. И, как вы, вероятно, уже догадались, предложенный им новый вариант оказался просто великолепным. Он отличался от первоначальной версии как день от ночи. Я не стал ругать сотрудника, потому что обычно он очень требовательно относился к себе и прежде никогда меня не подводил. Но мне необходимо было устроить ему эту встряску. Генералы отвечают за настрой солдат и, если нужно, вдохновляют их на подвиги. То же самое они делают и по отношению к самым приближенным по рангу офицерам. Все мы время от времени нуждаемся в толчке со стороны. И вам следует выяснить, какие методы наилучшим образом подходят для тех людей, которыми вы руководите. Занимаясь повседневными деталями бизнеса, не упускайте из виду общую картину. Балансировать на этой грани не всегда легко, но абсолютно необходимо для успешного управления компанией. Сохраняйте сосредоточенность. В 1980-х годах я наслаждался успехом. Постигнув азы науки о недвижимости у своего отца Фреда Трампа, строившего дома в Куинси и Бруклине, я превратился в одного из крупных игроков на строительном рынке Манхэттена. После создания таких замечательных проектов, как Trump Tower, Grand Hyatt Hotel и многих других, я стал владельцем яхты и самолета, а также автором бестселлера. Один из журнальных заголовков возвещал: «Все, к чему он прикоснется, превращается в золото». И я сам в это верил, ибо не знал неудач. Я вышел из Уортона, школы бизнеса Уортон Университета Пенсильвании, одна из ведущих бизнес-школ Соединенных Штатов Америки, предоставляющих обучение по системе MBA, магистр экономических наук, и сразу достиг успеха. Даже во время спадов на рынке мне удавалось скупать недвижимость по низкой цене и зарабатывать на этом кучу денег. И мне стало казаться, что это очень легко. В конце 1980-х я утратил сосредоточенность. Я мог полететь в Европу на показ мод и при этом даже не посмотреть на модели. Отсутствие внимания убивало мой бизнес. А потом рынок недвижимости рухнул. Мой долг составлял несколько миллиардов долларов. 9,2 миллиарда, если быть точным. 9 миллиардов и 200 миллионов долларов. Я много раз рассказывал эту историю, но она достойна повторения. В разгар падения рынка я увидел на улице нищего и внезапно понял, что он на 9,2 миллиарда богаче, чем я. Многие из моих друзей обанкротились, и о них никто и никогда больше не слышал. Пресса вдоволь попировала на моем несчастье. Forbes, Business Week, Fortune, The Wall Street Journal, The New York Times. Все они напечатали огромные статьи о кризисе Трампа. И мне казалось, что это известие повсюду встречали с восторгом. Я никогда не забуду самый черный момент этого периода. Было 3 часа утра. Ко мне домой в Trump Tower позвонили из Citibank. Они хотели, чтобы я немедленно прибыл в их офис, дабы оговорить новые условия займов с представителями нескольких зарубежных банков, а именно 3 из тех 99, которым я задолжал свои миллиарды. Нелегко сказать в лицо банкирам, что ты не можешь заплатить проценты. Такой разговор почему-то не вызывает у них энтузиазма. Благорасположенный ко мне сотрудник Citibank подсказал, что лучшим способом разрешения трудной ситуации был бы мой личный звонок в эти банки. И именно теперь они хотели, чтобы я это сделал. в 3 часа, холодным январским утром, когда на улице лил ледяной дождь, такси не было, поэтому я прошел 15 кварталов до Ситибанка пешком. Когда, наконец, добрался туда, вымок до нитки. Это была нижняя точка моего падения. Вокруг большого стола сидели 30 руководителей банка. Я позвонил одному банкиру в Японию, потом второму в Австрию, потом третьему в страну, название которой уже и не помню. В книге «Искусство заключать сделки» я предупреждал читателей никогда не брать на себя обязательств под залог личного имущества. Так вот, я не стал следовать своему же совету. Из 9,2 миллиарда долларов, которые я задолжал, 1 миллиард я гарантировал лично. Я поступил как идиот. Но я был удачливым идиотом, и мне повезло с понимающими банкирами, которые предложили справедливые условия. Король бизнеса в 1980-х я еле-еле пережил начало следующего десятилетия. Но уже к середине 1990-х снова был на коне. Между тем, я усвоил урок и сегодня работаю так же напряженно, как и в 1970-е, когда был всего лишь начинающим строителем. Не повторяйте мою ошибку. Не теряйте сосредоточенности. Продолжайте двигаться. Уильям Левит, 1907-1994 годы жизни, американский строительный магнат 1940-50-х годов, основоположник типовой застройки пригородов, создатель знаменитого Левитауна, научил меня истинной значимости слова «движение». В 1950-х он был королем. Ни одна, даже самая крошечная деталь не ускользала от его внимания. Он мог лично подбирать оброненные кем-то гвозди и деревянные обрезки на своих объектах, дабы убедиться, что строительные бригады использовали все имевшиеся материалы. В 1956 году он продал свою компанию ITT за 100 миллионов долларов, что на сегодняшний день соответствует миллиардам. Но затем он совершил несколько ужасных ошибок. Отошел от дел, неудачно выбрал жену, переехал на юг Франции и со своей новой женой и новой же яхтой поселился на французской ривьере. Однажды ему позвонили из ITT. Руководители корпорации не обладали должными способностями к жилищному строительству. Они приобрели огромные земельные угодья, но не имели представления о том, как разделить их на участки для застройки. Поэтому они продали их обратно Левиту. И последнему сделка показалась чрезвычайно удачной. Он вернулся в строй и неудержимо устремился к банкротству. Я встретил Уильяма Левита на коктейле в 1994 году за 2 недели до его смерти. Он стоял в углу, в одиночестве, и выглядел совершенным неудачником. Я не был с ним хорошо знаком, но все же приблизился, надеясь получить бесплатный совет некогда великого мастера. «Как ваши дела, мистер Левит?» — спросил я. «Не очень, Дональд, не очень», — ответил он. И затем произнес фразу, которую я никогда не забуду. Я утратил способность к движению. 20 лет я жил вдали от мира и вот вернулся, но оказалось, что я уже не тот. Вне зависимости от уровня вашего профессионализма, вне зависимости от того, насколько вы, казалось бы, знаете свое дело, вам необходимо бдительно следить за ситуацией в избранной вами области. Достичь чего-либо стоящего только за счет опыта, сообразительности или умения не удастся. Даже лучшим хирургам необходимо регулярно повышать квалификацию, чтобы быть в курсе всех современных исследований и практики. Чем бы вы ни занимались, не думайте, что достаточно просто плыть по течению. Для того, чтобы сохранять способность к движению, требуется постоянная работа над собой. Найдите надежного помощника. Окружите себя людьми, которым можете доверять. Я часто говорю, что иногда побыть параноиком полезно, но только не по отношению к собственной команде. И попросите Бога послать вам надежного помощника. Здесь я абсолютно серьезен. Хороший референт может сделать вашу жизнь намного более простой, а в моем случае хоть сколько-нибудь контролируемой. Норма Фёрдерер работает со мной 23 года. Если вы хотите узнать о том, какой я замечательный, спросите у нее, только не в пятницу вечером. Управляться со мной, офисом и несколькими сотнями звонков в неделю непросто. Сила и ум нормы могут сравниться с ее обходительностью. Кроме того, она неутомима. Очень полезное качество для того, кто работает на меня. Мне настолько часто звонят, что для ответа на все звонки требуются два секретаря-администратора, чья работа никогда не замирает. В неделю им приходится справляться в среднем более чем с 1250 звонками. Кстати, это не только эффективные и проворные работники, но также очень милые и симпатичные девушки. Однако, для того, чтобы работать у меня, не обязательно быть привлекательной. Достаточно хорошо выполнять свои обязанности. Меня нередко обвиняют в преклонении перед красивыми женщинами. Что ж, виновен. Но, если речь идет о работе, красавице неплохо бы иметь еще и мозги. Любая организация нуждается в компетентных сотрудниках с развитым чувством трудовой этики. Лично я не останавливаюсь на достигнутом, поэтому работники, грешащие самодовольством, меня не устраивают. Когда я двигаюсь вперед, то делаю это быстро, и остальные должны успевать за мной. Однажды я хотел проверить, как быстро может работать новый сотрудник, поэтому сказал ему, что ухожу через 15 минут, и за это время он должен выполнить задание. На самом деле, я не собирался никуда уходить. Но все необходимое было сделано точно в срок. Коварный трюк, возможно. Но в результате этого эксперимента мы оба узнали кое-что полезное. И, наконец, заключительный совет относительно референтов и секретарей. Возможно, он не будет таким же актуальным для вашей карьеры, каким был для моей. Совет этот основан на личном опыте и заключается в следующем. Наймите секретаря, который действительно знает английский язык. У нас в приемной какое-то время работала потрясающая красавица из Европы. Внешне она могла сравниться с Ингрид Бергман в ее лучшие дни. Но, как выяснилось, познания девушки в отношении известных каждому американцу знаменитостей ограничивались моей особой и, быть может, президентом Бушем. Она ничего не ведала о таких людях, как Хью Грант, популярный киноактер, Регги Джексон, популярный бейсболист, Джордж Штайнбреннер, владелец бейсбольной команды, Джек Уэлч, председатель правления и главный управляющий компании General Electric, Пол Анка, американский поп-певец, Мохаммед Аль-Фаед, миллиардер, владелец универмагов, Harrods, Реджис Филбин, американский телеведущий и Тони Беннет, джазовый вокалист. Их звонки никогда не доходили до меня, а имена красовались у секретарши в списке «чокнутые». Но внешность вы бы только видели, потрясающая. Теперь она уже ушла от нас в поисках лучших возможностей, но мы ее никогда не забудем, как, впрочем, и те, кто когда-либо пытался говорить с ней по телефону. Помните, доллар начинается с вас. Сами устанавливайте стандарты, не ждите, что ваши сотрудники будут работать больше, чем вы. В моем случае волноваться об этом не приходится, потому что я работаю 7 дней в неделю и искренне наслаждаюсь практически каждой минутой труда. Следует, однако, помнить, что иногда ваша компания будет похожа на непомерно разросшуюся семью, члены которой абсолютно не способны ужиться друг с другом. И это даже естественно, если учесть, что люди зачастую проводят большую часть дня со своими сослуживцами, а не с родными. Один из побывавших в моем офисе посетителей заметил, что происходящее напомнило ему разгар внутрисемейной сцены. Что ж, признаюсь, время от времени уровень шума у нас резко повышается. Поэтому такое суждение недалеко от истины. Но если вы боитесь пускаться в плавание, в бурю, переселяйтесь на Средиземноморское побережье. Прирожденные победители смотрят на возникшую проблему всего лишь как на очередной повод проверить себя. Проблемы никогда не бывают для них слишком трудными или неприятными. И по чести сказать, если у вас нет никаких проблем, значит, у вас просто нет бизнеса. Воспринимайте свою компанию как живой, дышащий организм. Ведь, по сути, она таковым и является. Цифры в ваших таблицах показывают, насколько этот организм здоров. Старайтесь своевременно обнаруживать больные клетки, а здоровым позвольте жить и развиваться ко всеобщему удовольствию. Рост является свидетельством жизнеспособности организации, поэтому ваша компания должна постоянно двигаться вперед. Очень важна ваша собственная одержимость делом. Если то, что вы делаете, не в состоянии вдохновить вас самих, то стоит ли ожидать энтузиазма от других людей? Но если сотрудники будут постоянно ощущать исходящую от вас энергию, они не смогут оставаться безучастными. Не подавляйте людей, иначе вы не сможете рассчитывать, что кто-то даст вам прямой ответ и в конечном итоге накажете самого себя. Я всегда держу двери открытыми, и мои сотрудники знают, что я на месте и доступен для общения. Мы не устраиваем долгих посиделок, но то, что нужно предпринять, делается, причем быстро. Помните, что ваша организация действительно ваша. Это может показаться банальным, но все действительно зависит только от вас. Вы определяете стратегию, а значит, отвечаете за полученные результаты. Помните знаменитую фразу, которую держал у себя на письменном столе в овальном кабинете Гарри Труман? «Здесь заканчивается доллар». Я же держу на своем столе похожую цитату. «Доллар начинается здесь». Не увиливайте от ответа. Увиливая от ответа, вы показываете, что не уверены в себе и в том, что вы делаете. Политики то и дело прибегают к подобной тактике, я же нахожу ее неуместной, оскорбительной и унизительной для каждой из сторон. Я стараюсь не вести себя подобным образом. К счастью, стараться мне не очень-то и приходится. Я как раз известен тем, что временами бываю уж очень прямолинеен и тверд. И до сих пор об этом не жалел. Как-то я попросил администратора одной из моих компаний высказать его мнение по поводу нового проекта строительства. Он побывал в городе, о котором шла речь, провел там некоторое время и тщательно исследовал ситуацию. И вот он начал описывать мне достоинства будущей площадки и подводные камни, плюсы и минусы, за и против. и делал это бесконечно долго и невероятно детально. По-моему, он целых 10 минут ни разу не закрыл рта. Из его рассказа получалось, что существовало столько же причин для того, чтобы забросить проект, сколько и для того, чтобы немедленно приступить к его реализации. Ничейный счет без времени на доигрывание. Я стал задавать дополнительные вопросы, но мы снова закончили тем, с чего и начали. Администратор рассматривал каждый вопрос то с одной точки зрения, то с другой, и явно не хотел занимать какую-то определенную позицию. Этот сотрудник обладал большим опытом и хорошим послужным списком, поэтому я, в конце концов, просто попросил его сказать, что он думает о проекте, не более чем в 10 словах. «Полное дерьмо!» — ответил он. Осталось еще 8 слов, но они уже не понадобились. Задайте себе 2 вопроса. Первый. Существует ли кто-то, кто в состоянии сделать это лучше меня? В сущности, это означает, знайте цену себе и своим конкурентам. Если они делают что-то лучше вас, нужно предложить клиентам нечто особенное, то, что конкуренты не предусмотрели. Второй. Чего я стараюсь не замечать? Мы все можем поддаться эйфории творческого подъема. Того, что спичрайтеры бывшего президента США Ричарда Никсона называли «полетом мечты». Так вот, пока мечта еще не подняла вас в заоблачные выси, убедитесь, что достаточно хорошо разглядели земную действительность. На пустых прожектах долго не продержишься. Мне забавно слышать, что фраза, наиболее тесно связанная сегодня в сознании людей с моей персоной, «Вы уволены». На самом деле, хотя мне действительно приходится порой кого-то увольнять, это отнюдь не основная часть моей работы. Я предпочитаю беречь преданных и трудолюбивых сотрудников и работать с ними столько, сколько они сами захотят оставаться рядом. В нашем бруклинском офисе есть, например, чудесная леди, 90 с чем-то лет, Эмми Люрсен, которую нанял еще мой отец и которая до сих пор каждый день приходит на работу. А Хелен Ракутс работает со мной в The Trump Organization с того самого дня, как я переехал на Манхэттен, и по-прежнему каждую неделю допоздна засиживается на своем месте. Сейчас ей 82. Однажды я откладывал увольнение сотрудника целых 2 года, потому что всякий раз, как вставал вопрос об увольнении, у него вдруг оказывался наготове новый прекрасный проект. Что бы ни происходило, в запасе у него всегда имелась какая-нибудь грандиозная сделка, которая вот-вот должна была состояться. Этот парень умудрился водить меня за нос в течение 2 долгих лет, и каждый раз я ему верил, потому что хотел верить. Наконец мне все же пришлось осознать, что все его прожекты — фальшивка, но мне кажется, я предоставил ему все шансы на исправление, прежде чем на самом деле выставить за ворота. Если только ваш начальник несовершенный садист, ему или ей вовсе не хочется увольнять вас и создавать неприятности для вашей семьи. Если вам кажется, что грозит увольнение, возьмите ситуацию под контроль и сами попросите начальника о встрече. Постарайтесь выбрать для этой просьбы удачное время. Скажите начальнику, что хотели бы узнать, насколько всех устраивает то, как вы общаетесь с людьми и выполняете свои обязанности. Конечно, если начальник садист или же сам не умеет общаться, ваша проблема останется при вас. В этом случае увольте начальника, то есть найдите другую, лучшую работу. Нет никакого смысла пытаться справиться с заведомо безнадежной ситуацией. Я никогда не стараюсь уговорить людей остаться. Если они не хотят работать в моей организации, то мне они также не нужны. Ни у кого никогда не возникало необходимости являться ко мне с ультиматумом. Новички видят, как мы работаем, и если их не устраивает, уходят в другое место. Иногда довольно-таки быстро. Как-то раз бесспорно опытная и высококвалифицированная секретарь проработала у меня всего-навсего 6 часов. Она сразу же поняла, что темп нашей работы ей не подходит. Очень вежливо сообщила нам об этом и ушла. Я оценил такую быстроту мышления и принятия решений. Уверен, что где-нибудь в другой фирме ее ждет весьма успешная карьера. Каждый новый сотрудник — это риск. Некоторые люди настолько блестяще проходят собеседование, что вы готовы немедленно назначить их вице-президентами, и только потом понимаете, что умение проходить собеседование — их единственный талант. Именно поэтому, нанимая нового сотрудника, вы в каком-то смысле всегда рискуете. Впечатляющие рекомендации не всегда означают прекрасную работу или полное соответствие должности. А отсутствие рекомендаций не обязательно равняется отсутствию таланта. Будьте осмотрительны, и вас ждет меньше неприятных сюрпризов. Порой люди представляют собой любопытнейшие сочетания плюсов и минусов. И лишь время покажет, кто на что способен. Все, что требуется от вас, быть внимательным. Нанимая сотрудников, я отдаю предпочтение тем, чье чувство ответственности выше, нежели считается необходимым. Некоторые люди еле-еле выполняют минимум своих обязанностей. Других же на самом деле волнует благосостояние организации в целом. Такие сотрудники считают, что от них напрямую зависит успех или поражение компании, в которой они трудятся. Они уверены в собственной важности, и это отражается на качестве их работы. Если вы сможете пробудить в своих сотрудниках это чувство собственной значимости, то в итоге получите прекрасную команду. Люди, гордящиеся результатами своего труда, именно те, в ком нуждаетесь вы и кого с радостью вижу рядом с собой я. Особенно мне нравятся сотрудники, которые тратят, и что еще важнее, экономят деньги компании, как если бы это были их собственные. Компании страдают, когда сотрудники не прикладывают достаточно усилий для сокращения издержек. А те работники, которые ощущают личную ответственность за свой бюджет и относятся к получаемой компанией прибыли не хуже, чем к собственным сбережениям, часто показывают лучшие результаты. Если вы продемонстрируете своему начальнику, что вас волнует рост его прибыли, будьте уверены, он это всегда оценит. Я с большим уважением отношусь к тем сотрудникам, которые умеют думать на ходу. Мой старший советник, Джордж Росс, разделяет эту точку зрения. Его референт Кэрол Берковиц однажды замещала секретаря в приемной, и туда поступил звонок от неизвестной женщины, заявившей, что она собирается покончить с собой. Кэрол восприняла звонок серьезно и решила потратить немного времени на то, чтобы выслушать расстроенную женщину. Она спросила, откуда та звонит, и женщина сообщила, что живет в Южной Калифорнии, недалеко от пляжа. «Вы живете в Калифорнии?» — переспросила Кэрол. «Рядом с пляжем». «Да вы знаете, как холодно сейчас в Нью-Йорке, на улице 13 градусов. И это не считая ветра. Я промерзла до костей, пока добиралась на работу. На вашем месте я бы сейчас же вышла на улицу, погуляла по пляжу и просто посидела на солнышке». «Да, именно так я и поступила бы». Женщина мгновенно успокоилась и поблагодарила Кэрол за то, что она так внимательно ее выслушала. Подобных людей всегда приятно иметь в своем коллективе. Определенный заряд амбициозности необходим, но до тех пор, пока это не становится помехой для работы компании. Если ваша команда не может работать как единое целое, вы вряд ли многого достигнете. И еще. Я не люблю наушничанье. В этом нет необходимости. И это оскорбление для меня. У меня есть собственные глаза, уши и понимание. Я в состоянии самостоятельно оценить человека или ситуацию. А если у кого-то есть время на то, чтобы замечать ошибки других, значит, он недостаточно занят собственными обязанностями. Нельзя ожидать, что вас станут считать ценным сотрудником, если вы сами не будете стараться доказать свою значительность. Задумайтесь, каков ваш вклад в благосостояние организации? Способствуете ли вы ее бесперебойной работе и развитию? Трудитесь ли вы в поте лица или в полсилы? А может быть, вы выполняете лишь требуемые обязанности и надеетесь, что никто ничего не заметит? Единственный, кого вы обманываете таким образом, это вы сами. Вам никогда не перехитрить других, даже если вы считаете, что это удастся. Нередко сотрудники говорят, что работают без души потому, что их должность слишком скучна или бесперспективна и не дает возможности для роста. Это тупиковая ситуация. Да, вполне возможно, что все обстоит именно так. В этом случае оглядитесь вокруг в поисках компании, которая может предоставить вам более серьезную должность в той области, которая вам интересна или хорошо знакома. Существуют моменты, когда необходимо двигаться дальше, но бывают ситуации, когда единственный путь наверх – это уход. Предложения приветствуются, но только дельные. Возглавляя компанию, сделайте так, чтобы сотрудники имели к вам доступ. Если они будут знать, что могут обратиться к вам со своими предложениями и идеями, то с радостью принесут их вам на рассмотрение. Если же станут считать, что ваша дверь для них закрыта, никто к вам не пойдет. Таким образом, вы можете потерять немало хороших идей, а в скором времени, возможно, и многих достойных сотрудников. Я разрешаю работникам озвучивать мне их идеи. Времени у меня мало, поэтому рассказ должен быть сжатым и хорошо подготовленным. Я думаю, что такие правила существуют у любого сверхзанятого руководителя. Поэтому, если вы набрались смелости и представить мне свою идею, сделайте это по возможности четко и ясно. А к выступлению отнеситесь серьезно. Представьте, что это презентация, которая может стоить вам немалых денег, если вы упустите своего клиента. Время руководителя тоже дорого, и понапрасну теряя его, вы вряд ли заслужите благодарность. Научитесь различать тонкую грань между навязчивостью и разумной напористостью. Возможно, все зависит от правильного выбора времени. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас, и постарайтесь настроиться на этот ритм. Работая, я предпочитаю поддерживать определенный темп. И того, кто его нарушает, ждет отнюдь не теплый прием. И запомните следующее. Руководитель видит общую картину, а вы — нет. Поэтому, если вашу идею не встречают с распростертыми объятиями, это вполне может быть связано с тем, что подобное предложение уже находится в разработке, или ваша идея не вписывается в уже существующие планы. Это не должно вас расстраивать, ведь инициатива все равно замечена, но в то же время вы должны понимать, когда не следует давить на начальника и не ожидать пространного объяснения причин отказа. Я люблю людей, которые не сдаются, однако надоедливость может только навредить, причем всем. Поэтому научитесь тонко чувствовать ситуацию, чтобы понять, когда разумнее ослабить нажим. Держите нос по ветру в поисках новых идей и более удачного случая. Иногда наши колебания основаны на верном предчувствии. В свое время у нас был один сотрудник, к которому я очень хорошо относился, но, увы, он походил на мячик-попрыгунчик. Не мог оставаться спокойным больше 3 секунд. С ним даже невозможно было ехать в одной машине, потому что замкнутое пространство, казалось, действовало на него более возбуждающе, и он заводился сразу и надолго. В конце концов, у меня вошло в привычку избегать его, когда только возможно. Очень жаль, потому что в целом он был неплохим человеком, но терпение имеет пределы. Чрезмерная надоедливость рано или поздно приведет к тому, что при вашем появлении люди будут отключать слух и втайне мечтать, чтобы вы переехали в другой город. Последний раз, когда я о нем слышал, наш мячик-попрыгунчик обитал в Монтане. Надеюсь, что просторов этого штата хватит для его неуемной энергии, и каждый раз, когда я слышу о том, что в Монтане видели НЛО, не могу не улыбнуться. Кажется, я знаю, кто это был. И последнее. Если ваш руководитель отверг предложенную вами идею, прислушайтесь к нему. Скорее всего, на то есть серьезные причины. Просто так никто не отказывается от отдельного предложения. Может быть, это просто не та чудесная идея, которая нужна вашей компании. А может быть, вам на роду начертано пуститься в свободное плавание и стать самостоятельным предпринимателем. Воспринимайте отказ как добрый знак. Кто знает, возможно, это начало вашей карьеры, а вовсе не конец. Смотрите на способности, а не на должность. Люди, которые работают у меня, знают, что во мне настоящем скрыто гораздо больше, нежели в моем образе, созданном для публики, общественном имидже. Я не одномерен и неоднозначен. И если вы поймете, что все остальные, окружающие вас люди, тоже неоднозначны, то сможете использовать тот скрытый потенциал, которым обладает практически каждый. Хочет он его использовать или нет, в определенной степени зависит от самого сотрудника, а также от руководителя, который должен суметь распознать этот потенциал и по меньшей мере предоставить сотруднику возможность раскрыться. Большинство работников не стремятся застрять в одной должности, и если вы хотите, чтобы ваша компания продвигалась вперед время от времени, оглядывайтесь по сторонам в поисках новых возможностей внутри собственного коллектива. Служебное положение ваших сотрудников не должно являться для вас единственным показателем их ценности. Работники The Trump Organization нередко поднимались высоко по сравнению со своим первоначальным положением. Например, Мэтью Каламари, исполнительный вице-президент по производственной деятельности, начал свою карьеру в службе охраны. Познакомившись с Мэтью, я понял, что он может дать компании намного больше, чем предусматривала его должность. И он меня не подвел. Это преданный своему делу и достойный доверия сотрудник, от которого не отказался бы любой разумный руководитель. В качестве вице-президента он отвечает за строительные работы и руководит всей системой охраны. Вместе со своим братом Майклом и Энди Вейсом он возглавляет серьезнейшие строительные проекты. Их последним детищем стало новое здание на месте старого отеля «Дель Монико» на углу Парк-авеню и 59-й улицы. Я назвал его «Трамп Парк Авеню». Легко запомнить, не правда ли? Винни Стеллио, которого в свое время нанял Мэтью Каламари, начинал в качестве моего персонального телохранителя, а сейчас он вице-президент. Он обладает всеми задатками хорошего руководителя, что было сразу же совершенно очевидно для меня, в отличие от него самого. Винни часто приходилось возить администраторов, архитекторов и подрядчиков в Вестчестер для осмотра возводимых объектов. Теперь все эти люди отчитываются перед ним. Я, возможно, являюсь наиболее крупным землевладельцем в Вестчестере, и именно Винни сейчас присматривает за всем хозяйством. Джон Туттоло, президент Trump Model Management нашего модельного агентства, регистрировал заказы, а сейчас занимается работой, о которой многие могут только мечтать. Мередит МакКивер, превратившая написание этой книги из мороки в удовольствие, начинала в роли помощника по связям с прессой. Однако я убедился, что ее таланты намного шире. разумеется, уже только для того, чтобы ежедневно иметь дело со мной и многими другими людьми, требуется особенный дар. Для написания этой книги я мог бы пригласить соавтора со стороны, но зачем тратить время на поиски за пределами своей организации, если нужные люди работают рядом? Очень часто возможности ваших сотрудников намного шире, чем вы можете предположить. Мне не нравится, когда меня недооценивают, поэтому сам стараюсь не относиться к людям предвзято. Каждый человек многогранен, и важно дать ему возможность раскрыться таким образом, чтобы все грани засияли. Большинство людей предпочитают успех неудаче. Но иногда именно руководитель должен стать катализатором, чтобы слово «успех» стало частью их лексикона. Иными словами, попробуйте увидеть то, что скрывается под наименованием должности. Таланты можно обнаружить в самых неожиданных местах. Управляйте людьми, а не работой. Я как-то слышал историю о человеке, который владел рекламной кампанией. Среди его сотрудников был автор текстов, который буквально доводил остальных тем, что сидел в своем офисе и ровным счетом ничего не делал. Он даже не пытался прикинуться занятым. Наконец, коллеги решили пожаловаться на такое поведение боссу. Услышав их претензии, руководитель неожиданно оживился и спросил: «И как долго он уже ведет себя подобным образом?» «Уже не первую неделю», — ответил один из рекламщиков. «Сидит там и ничего не делает. Прямо как в кому впал». «Отлично», — сказал босс. «Я хочу, чтобы вы все вели себя тихо, не беспокоили его и время от времени интересовались, не надо ли сбегать за кофе, принести ему обед или еще что-нибудь». Нетрудно догадаться, что сотрудники почувствовали себя обманутыми и начали ворчать. Тогда начальник объяснил им свое решение. «Послушайте, последние несколько раз, когда у него замечали подобное поведение, он в итоге выдавал идеи, принесшие нам миллионы долларов. Поэтому, если я прошу вас не беспокоить его, у меня есть на то веские причины». Люди порой движутся к цели совершенно разными способами. Я получаю колоссальное удовольствие, пытаясь разобраться, каким образом достигает успеха каждый из моих сотрудников. Если вы работаете с людьми, следует постараться узнать о них хоть что-то полезное. Именно эта способность превращает хорошего руководителя в великолепного. А еще бывает, что работники хорошо реагируют на нависшую угрозу. Никогда не доводилось слышать подобного диалога? Вопрос. «Как долго вы здесь работаете?» Ответ. «С тех самых пор, как меня собирались уволить». Что ж, некоторым сотрудникам это подходит. К счастью, я, кажется, притягиваю людей, которые искренне наслаждаются своими обязанностями. Хотя время от времени попадаются пройдохи, но потеря ими репутации или работы может послужить отличным стимулом для других. К этому следует добавить, что, деморализуя сотрудников, вы вредите самому себе. Я могу быть жестким, но тем не менее большинство сотрудников признают, что я справедлив. Неосторожно сказанное слово может раздавить человека, поэтому власть руководителя следует использовать в позитивном ключе, что порой требует огромной сдержанности и терпения. Я готов рассмеяться, когда слышу, что кто-нибудь говорит: «Не могу дождаться, когда стану большой шишкой и буду всеми командовать», потому что на самом деле все обстоит совсем не так. Авраам Линкольн высказал мудрое замечание, которое подходит для любого руководителя. «Почти каждый человек в состоянии справиться с трудностями, но если вы хотите на самом деле проверить его характер, дайте ему власть». Держите двери открытыми. Меня всегда поражает, когда кто-нибудь произносит: «О, он наконец-то добился успеха!» Как если бы на этом речь о данном человеке была закончена. Такое впечатление, будто они утверждают, что теперь этот человек может уйти на покой и жить в свое удовольствие, потому что он уже достиг своего предела. Для меня достижение цели означает, что вот-вот начнется нечто новое. Окончание колледжа — это начало, а не конец. Очередной успех — отправная точка для движения к новым вершинам. Стремясь к постоянному приобретению знаний, мы ежедневно дарим себе что-то новое. Всезнайки подобны закрытой двери, а каждый, кто со мной знаком, знает, что я держу дверь в свой кабинет открытой. Это характеризует то, как я стараюсь мыслить, и то, как я действую. Во многом таким же был и мой отец. Однажды он сказал мне: «Знаешь, чем больше я учусь, тем больше чувствую, что знаю очень мало». И кажется, именно поэтому мне удалось сохранить молодость духа. Это было произнесено между делом, умозаключение, которым он поделился со мной однажды, на секунду оторвавшись от книги. А я запомнил эти слова на многие десятилетия. Каждый день напоминает мне о том, сколь многого я еще не знаю. Все, что удается изучить, ведет к чему-то еще неизвестному. К счастью, я никогда не считал себя всезнайкой, поэтому каждый день открывает мне новые возможности. И когда спрашивают, что заставляет меня двигаться дальше, такой ответ, вероятно, ближе всего к истине. Если день закончился, а я знаю столько же, сколько знал, когда проснулся, то начинаю волноваться, что сегодня прошло мимо меня. Может быть, я становлюсь ленивым, а поскольку я очень дисциплинированный человек, одна мысль об этом уже заставляет меня двигаться. Мы все сталкивались с выражением «человек привычки». Это может быть хорошо или плохо, в зависимости от привычки. Я многие годы вырабатывал в себе привычку учиться, и это одна из наиболее приятных составляющих моей жизни. Всем членам моей семьи известно, что я ратую за образование, причем не только за стандарты Лиги Плюща, а за образование вообще, для самых разных людей и возрастов. Это применимо и ко мне самому. Хотя мои оценки в университете были высокими, на серьезные научные занятия мне просто не хватало времени. Однако я еще надеюсь заняться этим, когда уйду на покой. Возможности возникают постоянно. Мир открывается перед нами. Моя сестра Мэри Энн познакомила меня с творениями Олдоса Хаксли. Этот человек был настолько одержим жаждой познания, что, столкнувшись уже в юности с ужасом практически полной слепоты, научился читать по Брайлю и продолжил занятия. Описывая свои мучения, Хаксли бесконечно далек от жалости к себе. Напротив, он даже упоминает, что в этом были свои преимущества. Теперь можно было читать в постели по ночам, и даже руки не мерзли, потому что книгу он листал прямо под одеялом. Полученные знания становятся толчком к продолжению учебы, и постоянное присутствие стимула для меня предпочтительнее пассивности. А что касается бизнеса, то, занимаясь им, нельзя оставаться слепым по отношению к окружающей действительности. Определенная часть вашего дня должна быть посвящена расширению кругозора. Мы живем в огромном мире, поэтому важно понимать особенности других культур, отличающихся от привычной нам. Сам я всю жизнь прожил в Соединенных Штатах, но стараюсь узнать как можно больше и о традициях других стран. В Нью-Йорке, самом разнообразном и потрясающем городе на земном шаре, сделать это проще, чем где бы то ни было. Знакомый, проживший несколько лет за границей, сказал мне по возвращении, что в отношении американцев частенько слышал такие слова: «Всегда можно догадаться, откуда они приехали». Оборотная сторона этого утверждения заключается в том, что мы сами очень редко знаем, откуда приехал какой-нибудь иностранец. Мы крайне пристально следим за внутринациональными новостями, но куда меньше осведомлены о том, что творится в других странах. Всем нам стоит уделять больше внимания событиям, происходящим за пределами нашего государства. Ведь все мы связаны между собой тысячью различных способов: через политику, торговлю и общественные интересы. Возможно, одной из причин того, что мне удалось продать или сдать в аренду квартиры людям многих национальностей, была именно моя попытка понять, откуда же все-таки они приехали. Всегда стремитесь научиться чему-то новому, даже если в данный момент это кажется вам не очень интересным. Закрытые двери ограничивают прежде всего вас самих. Я благодарен своему отцу за прекрасный пример. Постоянно стремясь к познанию нового, он остался молодым и энергичным даже в 90 лет. То же самое возможно и для вас. Стоит только приложить немного усилий. Мыслите по-крупному и живите на все 100. И, наконец, последнее правило школы бизнеса и управления Дональда Трампа. Если вы освоите его, то ваше обучение будет закончено. Мир очень велик. Есть многое, чего мы не знаем и что еще предстоит совершить. Возможности для этого существуют всегда. Но если вы мыслите слишком мелко, то можете легко упустить их. В каком-то смысле купить небоскреб проще, чем небольшой домик в плохом районе Бруклина. Так или иначе, вам почти наверняка потребуется дополнительное финансирование, а большинство людей скорее готовы вложить свои деньги в огромные здания, чем в обветшалый двухквартирный дом на небезопасной улице. Рискнув с покупкой небоскреба, вы, если добьетесь успеха, то, по крайней мере, большого. Если же вы не добьетесь успеха, то в чем разница между потерей 100 тысяч долларов или сотен миллионов? В любом случае, вы проиграли. Поэтому можно было хотя бы попробовать. Мне доводилось встречать сюжеты, в которых я представал как карикатура, картинка из комикса, изображающая бизнес-магната из большого города. Роскошная подружка, частный самолет, собственное поле для гольфа, пентхаус с мраморным полом и золотыми кранами в ванной. Но в моем случае эта карикатура — реальность. Я сам нарисовал свой комикс, и мне очень нравится в нем жить. Если вы мыслите, мыслите по-крупному. Если вы собираетесь жить, живите на все 100%.